вместе свечением их дух, звездой присутствия. Горит дыханием моим в серебро гуслей, по краешку небес танцует Бог велес, и мир хранят его блаженно чувствия. По краешку небес танцует Бог велес, и мир хранят его блаженно чувствия. Воссела Русь на трон во сердце арьевом, прильнула в этот мир и сердце заревом. Звоночники любви гуслянно расцвели, коснулись всего боговым дарьем. Звоночники любви гуслянно расцвели, коснулись всего боговым дарьем. Руси благословление в пении, гусей благоисточение весеннее. Смотри, уже огонь горит, сварожьи кузнецы любви. Руси благословление в пении, гусей благоисточение весеннее. Смотри, уже огонь горит, сварожьи кузнецы любви. Лестница души, род ясный батюшка, с ним под руку светла рожана матушка. Великой силою Русь милая полнят радостью и гоят святушкой. Великой силою Русь милая полнят радостью и гоят святушкой. Руси благословление в пении, гусенью благоисточение весеннее. Смотри, уже огонь горит, сварожьей кузнецы любви. Руси благословление в пении, гусенью благоисточение весеннее. Смотри, уже огонь горит, сварожьей кузнецы любви. Смотри, уже огонь горит, сварожьи кузнецы любви.
Да, ну, вы играете на музыку. если использовать истинное понятие, как здесь и сейчас, где понятие здесь, это везде, а сейчас это всегда, то вечно. Если важно дуально, то лет 5. Вот как мы немножко говорили, как бы первая часть своеобразная. Если есть какие-то вопросы, то можем еще немножко поговорить. Если вы уже достаточно наполнились, то нет проблем расправить крылья в жизни.
Кто мастер у вас в музее?
Эти данные делал, наверное, вам известный Горчаков. Мануфактура «Мир гусли». Но сейчас я уже ожидаю на подходе сделанный мне из кружовника Костромы. 15-струнный, там такой есть модель клёш. Немножко помощнее. В том числе, чтобы заниматься еще и прогуживанием. Потому что эти гусли могут нести только некий терапевтический эффект, который можно отмерить на компьютере как изменение. Ауры там все. А вот те уже гусли можно продавливать физически непосредственно в красный мозг, костный, уже менять структуру сухожилий, настраивать человека как гусли.
Дима тоже пробует эксперименты с гуслитерапией, делает исследования.
Здесь как раз медицинское образование снимает шляпу и отходит в сторону. Потому что по медицинскому образованию вообще-то, наверное, общеизвестно, что сухожилие в человеческом теле занимает очень важную роль. По сути, это его молодость. Это, в общем, это провода электричества, по сути. Когда они, чем более они высыхают, чем более они становятся жесткими, тем, соответственно, мы снаружи фиксируем старение. Чем они эластичнее, тем это все чудесно. Поэтому это инструмент, он как не инструмент, поэтому он отобразил, по сути, человеческое состояние тела. В человеке эти сухожилия, это как струны своеобразные. В природе есть изначальный тон. Этот тон находится в таком соотношении ко всему остальному разнообразию мира, и в том числе тел, что, зная этот тон, можно, применяя его к человеческому телу, услышать внутри человека его изначальный, никого больше не похожий, настроечный тон строя. И тот волхв, тот ведун, тот человек, который способен это делать, он обязательно должен слышать этот природный тон. Потому что без этого это будет невозможно, и будет только некое бреньканье, которое все равно за счет гуслей принесет некий оздоровительный эффект. И тут как раз в медицине волноваться нечего, потому что никаких воздействий, изменений серьезных не будет. Это будет, наоборот, очень релакс такой хороший. Вот. Но тот, кто знает этот тон, прикасаясь к человеку, положив на него гусли, тоже соответственного характера, не просто всякие гусли, скажем так, он начинает слышать через этот тон, какой тон у этого человека изначальный, здоровый, скажем так. И тогда он сразу видит, что какие жилы, как струны, перетянуты. Перетянутые струны, как жилы, отображаются в виде исключительно психических отклонений. Недотянутые до этого тона отражаются внешне как физиологические отклонения. И он тогда начинает импровизационно совершенно играть на этих гуслях, которые лежат на человеке, на теле, и подводит через тот тон автоматически вот этот, такие колебания создаются, как можно сказать, как вот как шаман вокруг костра танцует импровизационно, здесь также он начинает танцевать импровизационно, играя. И что перетянуто опускается, что недотянуто поднимается. Вот, и тут уже по медицинскому что-то знать это невозможно. Здесь делает все природа.
Где можно ознакомиться поближе с вашим творчеством?
наиболее условно комфортно мне слышать, как пока Атман Провислав. Или просто Провислав, или просто Атман. Вот. Но это так озвучен мой канал на Ютубе. А еще есть страничка в ВК. Там служители странички не позволили поменять паспортную половую личность. Поэтому там Владимир Капункин. Да, Капункин. Ну, там есть все. И в видео-варианте, и в аудио песни. Ну, правда, только на Ютубе канале есть философия.
Те люди, которые вот используют гусь, и вообще у нас есть просто по пальцам перечислить, что это за люди?
И из медийных, которые можно услышать и узнать, как бы, их. Ну, так сейчас случается, начинает, что пока один перед вами сидит. А так есть немало, но они совершенно не... То есть они не гусляры, которые поют песни. Поэтому про них ничего не известно. У меня так совпало, есть некоторая параллельная миссия, и поэтому за счет этого, в том числе, я знаю это, и зная это, стал известен немножко. Вот так не найдете, как известное, объявление, клиника. Прогуживание многие используют гусляры, но это терапевтическое такое прогуживание, когда можно действительно рядом. Вот Владимир Борисов, например, очень хорошо этим занимается. Такой гусляр тоже есть. Вот он активно прогуживанием занимается. Ну и многие. Понятие положить гусли на человека и что-то играть, от этого ощущать медитативный эффект, это очень распространено. Вот этот терапевтический эффект, это очень много. Но вы же спросили меня именно про уже непосредственно профессиональный момент. Вот. А этого очень много, любой. Потому что гусли сами по себе такие, что их вот можно просто на себя положить и самому просто пальчиком дринкать, уже будет хорошо. Если рядом поставить какие-то осциллографы, какие-то, вы увидите, как у вас будет расширяться иммунитет там немножечко, все это. К этому не приходит. Это происходит как бы момент, когда до этого достигает поверхностное фрагментарное сознание, как застывшее в судьбе уже выложенное от рождения тела событие, и начинает его осознанно видеть, быть в этом. Поэтому назвать слово «приходит» так, ну, верно. Доходит время, и ты этим становишься, потому что это уже было прописано изначально. Идти к этому какими-то приседаниями не нужно.
Из души чувствуется, что вы поете, что не то, что вы пришли.
Я не пою из души, я не пою из души, я пою собой. Вот нет, у меня нет души, у меня нет души, я есть оно само.
Само у вас прямо вот это чувствуете?
Я не тот, кто сочиняет песни, я есть эти песни.
Да, да, да. Не так
я говорю. Нет, правильно.
Вот
существует какое-то сообщество, вы общаетесь, какие-то последователи у нас.
У меня не может быть последователя, потому что здесь осталось только тело, нет личности. Поэтому у меня нет учения, нет учеников, нет учителя. Для этого нужна личность. Осталось только некое остаточное поток разрозненных фрагментов памяти о личности. А в целом осталось только присутствие. Присутствие не может быть последователей, учеников и так далее. Поэтому я просто тот портал, тот такая трещина в реальности, которая думает, что это реальность. И из нее идет некий свет, который можно соотнести с собой, на основе которого можно поговорить с собой, самим с собой, что-то найти, соотношение. Поэтому сейчас, когда у этого тела отдельно появился вектор миссии, я, который как не я, условно говоря, наблюдаю, вынужден, что оно двигается и становится медийным. Это первая поездка такая, когда пришло время развернуться это широко. Только началось. Своеобразных, скажем так, положительно относящихся людей сразу, буквально мы в пути вторую неделю, их уже сотни. Вот. Назвать их пока условными играющими в то, что они какие-то преданные ученики или что-то, нет. Но так люди уже есть, которые много советуются, много следуют, хотят опять встретиться. Там, где мы проехали, нас уже очень ждут назад. У нас будет в июле путь назад сейчас. до конца июня будет некий уже прописанный путь, который уже сформирован как гастроль. Потом будет назад, который не сформирован. Он будет примерно по этой же ветке проходить. Вот в этих же городах мы будем как минимум останавливаться для ночлега. Но в тех городах, которых уже проехали, там, кроме этого, уже собираются еще раз встретиться.
Ну, вас трое как-то через интернет нашли?
Да, изначально это как бы был момент, когда я выкладывал просто песни на своей страничке, и появлялись те, кому это нравилось, и через 3 года где-то примерно образовалась такая необходимость поехать. Вот здесь, в Самаре, в частности, некие по предыдущей еще личностного состояния друзья, они, потому что я в Самаре был в разных ипостасиях много раз, в ипостаси и певца в другом состоянии, стиле, и в ипостаси священнослужителя. И сейчас как бы эти друзья, которые остались позитивно относящиеся, собрались и сделали. Но когда мы проезжали до Самары еще через Новосибирск, вот, там некий человек, гусляр, пришедший на концерт, изъявил желание и сам связался вот здесь непосредственно. И дополнительно возникла такая встреча. То есть она не была запланирована. Территориально это юг Красноярского края, Саяны, где-то вот район Абакана, Хакасии, столицы, там вот некое село, Черемшанка такая, с жителями где-то 2500 человек, как там обитает. Я так скажу, что для гуслей не нужно нотную грамоту знать. Через 30 секунд ты уже будешь играть на гусле. Там надо знать просто 3 лунных аккорда и 3 солнечных. И все остальное это уже твое сердце. Если у тебя ты болен, заболеешь сердцем гуслями, то все остальное ты создашь свое. И это не скрипка. Это несколько другое. То есть там есть какой-то условный такой, но это несколько уроков.
Ну, как бы не сложно, я понимаю, да?
Не, намного проще, намного проще. Конечно. Здесь просто надо вот поставить пальчики, зажать, и знать, какие струны. На гитаре, видите, философия другая, пожестче. Там звучит то, что зажимать надо. Здесь звучит то, что открыто. А пальчики легенько ложишь на то, которое надо слегка заглушить. И все. Надо знать просто, через какую два, все. 3 положения. Ну и в интернете очень много, и желающие. Я, например, всегда говорю так, если человек заболел гуслями, если он хочет играть, он на 90% уже умеет, да, у вас здесь. Но еще надо такой учитывать момент, что у гуслей, как у гитары, нет своего одного строя. Их очень много строев. То есть я созерцал людей, которые выступали на со своим гусельным концертом, в котором было более 25 песен. И у него так было сочинено, что под каждую песню у него был свой строй, только под эту песню. Он под каждую песню быстренько спускал, поднимал струночки. И только эту песню на таком строе пел, придуманным им самим. И вот было 25 строев таких, каких-то непонятных совершенно, на которых только можно эту сыграть с песней. Больше ничего нельзя было сыграть. Вот из того, более-менее, надо было обучаться. Даже так есть. Поэтому я играю на неком диатоническом таком своем строе. То есть не народном, как народный, он больше с такими так называемыми бурдонами там. Поэтому, получается, к кому вы придете учиться, он же вам предложит в первую очередь свой строй, а дальше вы уже можете посмотреть, на какой вам подходит уже. Можно сразу. Я посмотрел сразу в интернете, когда мне это стало интересно, время пришло, и выбрал этот именно как более подходящий для авторского исполнения. Потому что этот строй придумал один из древних греков. Это было более такое европейское состояние.
Еще можно спросить, ваша песня такая «Послание Творца», например, как вот, ну, вы сегодня давно священно поете, если вы рождаетесь, поете, ну, как бы это реальность, вот это, которое к нам идет.
Если рассматривать как послание Творца, то оно идет тут же сразу. Я не посылаю что-то от Творца, я есть этот Творец. И несу всем и весть о том, что Творец один, и это все в каждом теле вы. Нет отдельного Творца, который может быть для других отдельных. Поэтому, если так говорить, как вы какой вопрос поставили, то да, это послание Творца, который прямо здесь сидит. Как Творца всеобщего, так и Творца фрагментарного, как Аза в теле, скажем так. И это все одно «я», которое без «я». Но если говорить в песенном, все-таки это фигурация, вот из, почему Русь и все, это диктует земля. Это этническое веление, через которое, которому нет смысла сопротивляться. И на этой земле это самое логичное образное состояние для тел, живущих на этой земле. Если бы мы сейчас были где-нибудь в Нигерии, было бы логично петь по-другому, воспевать что-то с маракасами, какими-то формами. Но здесь, на этой земле, это логический момент. Поэтому я его не идеологически пою, а как слышу инстинктивно, как нормальную вибрацию, как веление земли, что вот так вот надо. И это форма. Но это форма. Это не какое-то учение или что-то. Просто это форма, которая действительно вскрывает у вас эту памятнику. И начинается тяготение переустраивать мир вот на эту сати-йогу, на этот рассвет сварага, на эту шестую расу, на эту эпоху водолея и так далее. Потому что это веление времени. Эпоха женщины началась. 11-я сати-йога идет под символом женщины. В этом 3000 с половиной лет следующие дежурными по стране будут женщины. Это будет основа, это будет главность, это будет направленность, всеобъемлемость, тепло. Это все, все будет женщина. Сейчас женственность победит по-любому, как бы кто еще по-старому не грезил о мужественности, о важности мужчины как пути и так далее. Это прошло уже. Это 10-я сати-йога. В 11-й мужчина становится воспевателем женщины, вдохновителем ее на любовь. Только тогда майя станет прекрасной, когда все женщины будут на всех уровнях влюблены.
Поток этого состояния помогает вас в
Я и это то же самое. То есть это все во мне, я все. Вот сейчас вы задаете этот вибрационный момент, конечно, это так. То есть когда надо, вот, например, в тех же прогуживаниях, если прописанность так выкладывается, в тот момент я на этом канале. Но я не есть на одном каком-то, я есть все, я источник для всего. Поэтому если я буду прогуживать, я просто как приемчик переключу себя всего на этот канал. Там будет как волх выглядеть. Как это закончится, мне это не интересно. Пока нет. Я только это знаю как философский и, как бы, ну, можно сказать, тело владеет этим, но не возникло еще предпосылки для этого. Какие-то фрагментарные усилия были, которые для, ну, как сказать, для опробования и действительно доказательства себе, что это действительно происходит. И не более того.
И гусли еще.
И еще гусли, да, эти они. Все зависит, как у вас будет интерес.
Когда мы открылись после, или до?
Если здесь сейчас сидят личности, которые первый раз это слышат, вообще гусли первый раз, у них обреченно уже все это снесло сразу. Все, тут нету момента, что надо много медитировать. Это сделано так, что это в эту крышечку, в этой ости так называемой, чтобы мечковый венец могли свой вытащить древние это знание. Мгновенно происходит. При первых же звучаниях. Но так как у каждой личности есть свой индивидуальный набор образов, направленных в социум, и количество этих образов, то у всех это будет проявляться по-разному. Кто-то может всплакнуть сразу, кто-то через несколько дней что-то заметит, через душу, как говорят, а кто-то может через десятки лет сказать, что это изменение, когда начал анализировать свои жизни, пришел к выводу, что это вот примерно в тот период началось. Когда сходил на концерт. Поэтому крышечка снимается сразу при слушании. Сейчас она, все, уже это, эффект произошел, это не спрашивается. Это призыв эпохи. Если вы сюда привели, значит, вы уже на своих местах, где-то там готовы и обязаны будете естественным таким тяготением нести свет той древности, которую запечатали, чтобы она пережила Кали-Югу и не исчезла, не потеряла преемственность. И вот гусли, в частности, были придуманы для того, чтобы потом, через эти тысячи лет, как только они зазвучат, мимо этой Кали-Юги, атмосфера чувственности предыдущей сати-йоги, светлой, пробуждала у вас в РНК, ДНК всю эту память и начинала распечатывать мощно. И она начинала всплескиваться в вашей интуиции, ощущения и преображаться, как будто бы в ваши естественные желания и действия. Ничего особо не изменится, не думайте, что у вас как-то поедет разум. Там же. Это будет совершенно естественно. Но по идее, вас должно очень сейчас серьезно потянуть к состоянию вот этого возрождения, состояния духовности, состояния изменить мир к лучшему. На своем месте. Не убежать из того места, а именно на своем месте. То есть не там прийти, а куда-то сказать, ой, где я нахожусь, надо уходить отсюда, здесь тьма. А именно там, где вы находитесь.
А эта память генетическая, ну, она звучание, она все на словах. Она только, допустим, русские, славяне.
Это специальный такой, очень достаточно, ну, тоже по-своему прописанный, в гармонии необходимый фейк сделали, выделив русских только тех, кто белой кожи. Это своеобразная необходимость так выделить. Но если смотреть условно исторически, то изначальные арии, которые здесь были живы, которые как коренные жители этой планеты, можно так сказать, Мидгарда этого, то это арии, если вы посмотрите их с точки зрения тел, это ассирийцы, персы, айвары, то есть это все такие люди, это не белые. Эти четыре расы, про которые так много шуму, они прилетели потом на эксперимент сюда, принеся с собой. Там, ну так, как они с собой принесли очень превосходящие моменты технологии психических различных нюансов, то они как бы теперь помнятся как превалирующее состояние. Вот. Так вот, у этих ариев, у них мышление было всего лишь трех понятий. Это божественная спонтанность, что называется совестью. Это любовь, это взаимоотношения на основе этой божественной спонтанности с природой. И природа, как гармония для тела, для здоровья с телом. Это все делалось без какого-то учения. Это делалось как память, как состояние. И в этом состоянии получалось, что любой, кто жил по этим постулатам, скажем так, он был, в общем-то, русом. Поэтому, если так соблюдать, русом может быть и негр, и китаец, и еврей, и японец. Потому что ихние все эти теловые состояния различные, это всего лишь ритуал Земли Матушки, внешний ритуал. Но русскость, она не внешности. Но потом взяли тихонечко, перевели это в тело. Про потоки рассказали разные, что там у русского тела там 16 всяких потоков, там, у китайцев там 12 и так далее, и так далее. И пошло такое очень хитрое разделение, при котором сейчас что евреи воюют, чтобы выжить, и считают, что их все гнобят, и мы вас поработили, и поработим, и поработили своей ростовщической системой через банковской. Что не замечают сейчас некие славяне, как бы, которые начинают точно так же говорить, что мы обособлены. Евреи плохие, надо хранить свою чистоту какую-то, все доказано. Но они замечают под этим, что они ничем не отличаются. То есть, единство принести невозможно. Если глобально сейчас раздуть состояние победы славян, то это просто тогда уничтожение всех народов остальных. По сути. Потому что остальные народы, они тоже захотят быть. И у них все есть, и совесть, все это есть. Но вот специально сделали так, что как будто бы нет. Поэтому именно русич – это не национальность, это не как выглядит тело. Русич – это тот, кто живет на состоянии совести, следует по любви и в гармонии с природой. Этот юджизм, он сейчас и будет возрождаться. Вот и там так и было, и там не было разделения. Там были тысячи родов, каждый придумал себе богов, все жили, все. Язык был один, вот этот своеобразный, как можно назвать его. Спонтанный русский такой, без правил, своя там тема. И все, и не было понятия, разные страны, разные, ничего не было. Были просто люди, которые жили родами, вот, и все было прекрасно. Потом уже нужно было, начали люди, которым было заинтересовано этим, начали структурировать. И начались все эти своеобразные истории про звездные войны, и про все. И сейчас а русские это те, кто только белые.
Оно,
в общем-то, в дуальности, пока люди живут как личность, оно и есть. Это действительно. Это придумка качание маятника необходимо для того, чтобы личность могла жить. Потому что личность, то, что считает себя отдельным, может жить только когда она мельтешит посредством неких концепций. Она из этого состоит. Если они замрут в состоянии единства и покоя, личность исчезает. Поэтому личность заинтересована, чтобы была свет и тьма, как именно вот в воинственном смысле. Поэтому это реально. Пока ты личность, это все реально. Действительно есть темные, действительно есть какие-то сатанисты, действительно. Кто-то заинтересован кого-то убить. Но это только потому, что личность хочет так жить. Ей более понятно в борьбе оставаться живой, чем оставаться живой в осознанности, что оно не тело, оно есть я, всеобщее, оно источник для всего. Она не проживает жизнь, она сама есть жизнь. Она не живет в мире, она и есть этот мир. Это так не хочется большинству. Хочется в борьбе. А в борьбе нужно, чтобы были две стороны, конечно, обязательно. Поэтому они реальны, но они реально придуманы.
А у вас не бывает таких состояний, когда тело ваше не идет вверх потоком?
Это невозможно, потому что тело само по себе изначально – это труп, которого нету ни инстинктов, ни ощущений, ни движений. Это абсолютная одежда, как которая надета у вас сейчас на тело. Абсолютно такая. Поэтому как бы, это все равно, что вопрос. А никогда у вас одежда не берет вверх над вашим телом? Не было такого, что у вас свитерок взял раз и потащил куда-то вас. Брюки как-то начали шагать не так, как ноги хотят. Нет, конечно, это невозможно. Видимость жизни тела, что оно живое, создает сознание, которое в нем проистекает, находится. И вот в этом сознании периодически может возникать контур дополнительный, как затор в ручейке от наносных таких частичек концепции, из которых возникает контур, на который, переключив внимание, поток начинает думать, что он отдельный вот этот. Паспортно-половая личность, что его зовут, он пол какой-то, живет в какой-то стране, родился, умрет, и он к этому присоседивается, скажем так. А потом можно это прочистить и опять стать чистым потоком, который тело пользует только для того, чтобы ощущать присутствие, потому что само присутствие есть полнота, в котором можно ощутить изначальное то божественное удовольствие, ради чего, в принципе, тела и возникают. Но оно теряется, когда человек становится личностью. Он дублирует вроде эту божественность, но она так в маленьком смысле. И здесь он попадает в ситуацию, что раз это в маленьком смысле, у него все происходит в маленьком смысле. А стремится он к большому смыслу. Поэтому он вынужден все время стремиться заполнить. Он вроде нашел счастье. Хоп, опять оно ушло. Надо следующее, 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 следующее. Вот так у него жизнь. Но ищет он правильное счастье. Оно есть. Но оно есть сразу уже. А он его ищет. А искать не надо. Он уже это. Второй раз он никогда не найдет его как личность. Поэтому он вынужден доходит до утончения и поворачивается и говорит: о, что это я себе невесту искал где-то. Она же здесь и была. Принцесса на горошине. Ходил, ходил, и она там и ждала его. Вернулся, увидел. Поэтому тут как бы вопрос немножко можно поменять. Когда человек попадает в неличностность, не вытягивает ли личностность обратно в состояние? Если человек частично вышел как в опыт, чтобы потом к чему стремиться, да, его будет вытягивать обратно. Но здесь так случилось в этом теле, что в одно моргание личность рассыпалась полностью. Остались только разрозненные летающие частички в концепции, которая называется память, благодаря чему свет, проходя уже безличностный, на вас, как личности, конфигуритирует меня в виде тела, которое якобы с вами разговаривает. На самом деле вы разговариваете сами с собой. Разговаривающей с вами нету.
Для вас обратного пути нет.
Да, да, я всем говорю, что кто, если вдруг прописано, почувствует необходимость растожествиться с личностью, встать вот все я, как, ну, есть такое интересное, то знаете, если вы вдруг достигнете такое, назад дорогу. Поэтому есть такой момент, когда, например, если кто слышал, такой был Нисаргадатта Махарадж, такой известный, как бы пробужденный якобы. Вот к нему один человек пришел и так вскрикнул, что ура, я к тебе пришел, сейчас ты мне тут много поможешь. Он говорит: ну ты и глупец, говорит, ты же пришел совершить самоубийство. Потому что просветление — это полностью уничтожение привязанности к фильму как к реальности. Как фильм вы будете продолжать видеть, ничего не изменится. Но как реальность вы уже не будете это видеть. Это как осознанный сон. Если кто-то научился в осознанном сне заходить в осознанный сон, что самый главный момент в этом осознанном сне? Он понимает, что это сон. Так вот здесь это просто сон, в котором вы еще не осознаны, поэтому это сон. Как только вы осознаете, вы будете ощущать себя точно так же, как в том сне. То есть вы будете смотреть это как на сон. В этом и есть главный момент. Это просветление условное, его нет как такового. Никто не засыпал. Есть только точка перемещения внимания. Вы очень увлеклись фильмом. Фильм действительно интересный. Вы забыли, что вы сидите в зале. Вы в сюжет ушли полностью. Я сейчас немножечко как бы невольно вас локтем тут через ваши вопросы. Вдруг кто-нибудь...
Питание у вас какое? Питание у вас какое?
Спонтанное какое-то вот тело. Я, условно говоря, верю как бы телу в виде как пищи. Тело – это пища. Вот оно условно, пока сознание его оживляет, знает намного лучше, что ему есть. У меня нет никаких концепций понятия вредные привычки, не вредные. То есть совершенно.
Да.
И да, и нет, потому что это опять как концепция. Я могу быть целый год спонтанно питаться так, как можно сказать, что я веган, а потом захочу, съем мясо. И никогда потом больше его опять есть не будет. Или месяц буду есть мясо. То есть это, говорю, вы когда к этому приникаете, как к концепциям, вы на самом деле не замечаете, что вы приникаете к этому, чтобы личность берет форму самоутверждения. То есть веганы смотрят свысока с грустью на мясоедов, мясоеды смотрят как на придурков, на веганов. Ну разве это не говорит о том, что это самоутверждение? Понятие изначального точного знания, что веганство это истина, а мясоедство не истина, или наоборот, нету. Миллионы мнений туда и туда можно на чашу кидать бесконечно. Точного, объективного не найдете одного, которого какого-то. Есть, значит, просто, что вам так нравится, и вы этим самоутверждаете. Я вышел из этого всего, мне все равно, я верю телу. Тело сегодня говорит, хочу покурить, возьми покури. Не проблема совершенно. У меня нету понятия. Ну, конечно же, сохраняется какая-то парадигма памяти, привычек, прописанностей. Поэтому если в целом сказать, в целом, то я, конечно же, веду телом какой-то образ ближе вот к чего-то духовному такому, викторианскому, можно так сказать. Естественно, это не значит, что когда человек избавляется от всех концепций, он вновь как бы во все тяжкие начинает там, бегать по барам, там, все пить, гулять, там, пить, запиваться водкой. Там. Не об этом речь, естественно. Тут можно такой образ применить, что пока человек как личность, он подобен личности, индивидууму, который хранит костерчик маленького-маленького огня. И тогда в этот момент в смысле питания очень важно, что он кинет в костер. Он может кинуть такое в костер, что огонь не справится и погаснет. Когда ты становишься, то, что называют условно, в просветлении, это гигантское пламя, просто горнило. Там хоть что кидай туда, там сгорает все на раз, даже не долетающе. Поэтому там уже концепции о вреде мяса или рыбы, или там наоборот, они уже бессмысленны. Но пока личность, да, я согласен, это будет играть роль. Личность может заметить разницу, она может почувствовать действительно, если она веган, делает, потом раз съел мясо, плохо стало, невероятно. Согласен. Ну а где, куда деть других, которые тоже веганами были там 30 лет, потом поняли, да что-то мне надоело, пошли и стали, им так хорошо, ничего не болит вообще. Что, куда их деть? Как их, на какую их научную концепцию засунуть? И так можно тысячами все это смотреть.
Йога каким-то образом повлияла на приход в это состояние?
Нет, я йогой вообще не занимался. То есть это у личности был более, скажем так, эзотерически-христианский путь такой. И на момент моргания, когда все произошло, в мозгу даже не было информации об адвайте, о недвойственности, чем-то. Это пришлось немножечко даже почитать в начале осознанности, потому что когда парадигма мозга, накопленного как христианская, эзотерическая, начала пытаться осознать состояние, получалась иллюзия того, что якобы я впал в очень большую прелесть. Потому что такое для христианства осознать, что ты творец Творца? Это такая прелесть. Поэтому как-то... А здесь чувствовалось, условно говоря, что-то все нормально. Тогда интуитивно пришлось, тогда, когда почитать и увиделось, это все ясно тогда все. Поэтому йогой так не занимался. Но про йогу знал издалека, понятно. В большей степени, например, йогой казалось, что это хатха-йога. Вот это вся йога. Потом уже узнал, что есть йога, это совсем другое. Что вообще наоборот, это славянский гой, йога и так далее.
А вот эти сати и так далее, периоды,
да.
Вы придерживаетесь?
Я не то, что придерживаюсь, а я еще раз повторю, что на этой земле это наиболее подходящее для тел, которые здесь живут, российской, условно скажем, наиболее. Потому что это концепция. Я просто есть все, я могу разговаривать в любом уровне. Я есть все. Я могу с вами обсуждать, как пирожки лучше готовить. Я могу с убийцей пора обсуждать, как лучше убить. Если он меня спросит, конечно, посоветую ему попробуй не убивать, но меня не смутит, что он со мной пообщается, как вот убивать лучше. Я не скажу ему, как лучше, я скажу, смотри сам, но меня не смутит, я на любом уровне. Я не скажу, я есть уже ничто, не говори со мной об этом, я вообще где-то далеко. Поэтому я, заводите разговор про такой уровень славянства, я его поддерживаю. Здесь я могу бесконечно говорить эти концепции, для меня они концепции, для меня это не существует. Но я знаю, что для личности это существует. При этом я знаю, что все, что для личности существует, оно реально, нереально, одновременно да и есть. Да и нет, как бы. Оно, в фильме же все есть по-настоящему, скажем так. Поэтому если в фильме, во сне ты хочешь пить, ты должен напиться по законам сна, а не пить, мучаясь жаждой, говоря, что это сон. Надо напиться. Так же вот и я. Я напитываю этой информацией славянской, раз. Личности жаждет этого напитания по славянской традиции. Но у меня нет того, как личности, которая придерживается какой-то традиции. Я источник для любого фантазирования, любой традиции. Просто источник, как свет. Но это вы все, каждый. Это можно переживать в каждом теле, как одно. Это не отдельное состояние. Вы себя просто иллюзией отделили от этого состояния.
Если воевая.
А? Древние барды имели как бы вот такое прогуживание в пространство, не просто на тело, а в пространство. Дело в том, что я сейчас, может быть, немножко скажу такую не совсем удобную для кого-то вещь, но гусли, в моем понимании, изначально не были ни в коем случае инструментальным инструментом. Не подразумевалось на них играть наигрыши, какие-то переборы, какие-то композиции. Они были только площадкой, основой, где главным был человек, который должен гудеть, звучать, петь, говорить, рассказывать, блинить. Это была такая просто основа, мощная придумка, как бы посыл такой, своеобразный. Как... Это потом уже пошло более разумное светское состояние, когда, естественно, увиделось, что можно и так. Сейчас гуслеры так пилят, что можно загляденье просто. Это все имеет место быть, пожалуйста. Нет понятия, правильно, неправильно. Но вот эти... баяны, вот эти барды, они имели такое вот состояние гипнотическое. Они могли, они выходили так, выходили в поле и начинали играть. И могли либо страх нагнать на идущих врагов, либо создать им ощущение такой тоски по дому, что те бросали, просто их шли, бежали, вспоминая детей, жену. Любой князь возил с собой обязательно такого барда, чтобы он на переговорах подыгрывал тихонько и создавал атмосферу, которую надо. Нет, нет, это такого, нет такого. В этом теле нет такого, да. Это прописанность. И это то, что я условно владею этим пробуждением, это не какое-то умение. Это просто в этом теле так прописано. Боевого в теле в этом не прописано. И значит, даже и желания нет это как-то касаться этого. Но условное знание в этом есть, конечно. Потому что я являюсь теперь все, я охватываю любую суть вне времени и пространства.
Ваш поток имеет какую-то
связь с вашим родом? Тело, да, обязательно, конечно. То есть мой, как я, как тело, обязательно привязан к какому-то из них. Это как бы отображение какого-то семени и так далее. Да, обязательно.
А как вы смотрите на то, что вы можете сами переписать программу, которая в этом теле?
Просто я знаю суть, что этого невозможно переписывать. Поэтому это фатальный момент. Ту свободу выбора, которую личность пытается здесь применить в виде воздействия эмоциями и на события, на самом деле это вот эта проблема и есть. Вы как бы отсюда появилась концепция делателя и свободы выбора. Вы сопровождаете абсолютно прописанные самостоятельные действия, но сопровождая их, думаете, что это делаете вы. Там, где у вас получается, вы говорите, что вот подтверждение тому, что под лежачий камень вода не течет, и человек творит свое счастье. Там, где все равно не получается, хоть вы разбились полностью, не получилось. Вы говорите, ну, максимум в зависимости от вашего уровня утонченности, личности, прописанности. Либо вы говорите, что не было воли Бога, либо вы говорите, Бог плохой, либо вы говорите, я недостоин, либо виноватый кто-то рядом. И ну, вы как-то это обыграете все равно и будете жить. Не заметив все-таки важный факт, что все равно, как бы вы ни старались, произошло по-другому.
Чем бы вы ни делали, это все прописано.
Абсолютно. Абсолютно все прописано. Свобода выбора этой личности, которая не личность, а я, находится не здесь. Она находится в так называемом ракурсе. То есть способности вне этого события, не воздействие на событие, посмотреть на него с другой конфигурационной точки отношения. Я всегда привожу вот этот пример. Если стоит кружка, и вам хочется, чтобы ручка повернута была к вам, а она повернута вот сбоку, то вы будете, если личностно хватать эту ручку, пытаться и повернуть, и если там прописано и так, вы сопроводите и будете говорить, что я уже сказал, что вы творец своего счастья. Если не получится, вы скажете тот периметр, который я в список перечислил. Но можно, не трогая совершенно, зная, что это происходит само собой, просто взять и себя, как я, который всеобъемлющий, переместить сознанием вот сюда. И видеть, как будто бы кружка к вам уже повернута, как вы хотите. Вы часто это наблюдаете, когда вам удается, там, когда у вас украли кошелек, и вы говорите, ну хоть жизнь осталась. То есть все, вы применили ракурс, пусть так упрощенно, но применили его. Но у ракурса есть один момент, он будет все время возвращать вас к одной и той же главной истине. Что самое главное, это жизнь. Вот она уже есть, все, это самое главное. Все остальное сверх даже... Какая-то корочка хлеба, это сверхчастие.
А как вы смотрите на то, что эта кружка движется сама?
Да, да, я так и вижу, что она движется сама, абсолютно.
Ну, в смысле, рукой не прикладывайте, посмотрите, она поворачивается.
Да, если такая прописанность будет, у тебя будут просто такие магические состояния, ты будешь это делать. В этом фильме может быть все. Это такой же фильм, как в Голливуде. Если сценаристы и режиссер задумали, чтобы там невероятно как-то герои летали, сходили сквозь стены, там все это сделано. Здесь точно так же. Если есть прописанность, это будет.
Кем прописанность?
Эта прописанность не является кем-то, она вытекает из некой спонтанности. А эта спонтанность – это уже состояние безличностной возможности, вот этого изначального отсутствующего отсутствия.
Ничего.
Да, потому что я посредством сознания сейчас попытался передать, что вне сознания. У вас памяти не загружено это. Память говорит вам о возможности, что вы все понимаете, только сначала впредь узнав. А узнать вы можете только то, что вас загрузили. Если не загружено, вы не узнаете. Поэтому слова вы можете узнать, а сплетенные из слов третье можете не увидеть. Сейчас я этот заметил момент как раз. Мне очень много сейчас под теми сатсангами, которые уже прошли, мы выложили в Ютубе, пишут мне. И так в личку мне именно очень много уже написали таких мнений, где говорят... Ничего не поняли, но были счастливы слушать. Или там, например, впервые в жизни послушал на русском языке, ничего не поняв. То есть, как иностранное. Но тот, кто был внутри и спрашивал, ему все было понятно. Заметилась такая вещь, что тот, кто сам с собой разговаривает посредством этого состояния, он все понимает. Но тот, кто начинает смотреть это со стороны в видео, для него это не для него. И он начинает не понимать, о чем речь. Ну, в общем, задача не стоит, я не несу никакого учения. Я сегодня вам скажу, что синий – это красный, вы завтра точно так же спросите, я скажу, что красный – это синий. Противоречие – это будет ваша проблема. Для меня суть одна и та же, я просто сказал форму другую, потому что за время вчерашней встречи река жизни утекла. Второй раз мы не можем уже войти. Поэтому я в форму второй раз не могу войти.
Так вот, та форма отсутствия того присутствия, которое есть сейчас, что было причиной, то есть...
Прописанность. Потому что в этом теле, если у этого тела прописанность, стать таким порталом, треснуть так в реальности здесь, начать источать этот свет чистого присутствия, потому что есть в этой мерности личности, которые нуждаются именно в такой конфигурации общения. И для них это сделано. Для очень узкого достаточного количества. Это я не для пришел для мира, скажем так. Нет, очень. Но есть такие люди, которые... А условно эта матрица, моторица, мать, она стремится, чтобы, если даже у вас будет, например, тяготение по прописанности, чтобы возник какой-то цветок, только для вас очень важный, и будет цвести 12 секунд, потом исчезнет, она его создаст всеми немыслимыми событиями, чтобы вы пришли, впитали необходимое и были в необходимом. Поэтому это просто создала прописанность. Я тоже фрагмент определенной большой-большой игры в виде тела.
Такие понятия, как дух, душа, шифарма, Они в этом потоке существуют?
Да, они существуют как концепция, где люди не могли в чистом виде находиться в осознанности вот этого присутствия. И они это условное присутствие называли различными терминами соразмерно той концепции, которую они симпатизировали. Кто-то говорил, это душа, кто-то говорил, я чувствую Бога, кто-то говорил, я чувствую высшие силы. Что-то все чувствуют. Потому что в этом мире реально только одно. Это тело и ощущение присутствия. Все. Все остальное это отражение, от которого надо отслониться вот сюда. Тело и присутствие. Присутствие съедает тело как пищу. Благодаря этому есть осознанность. Поэтому если сейчас 7 миллиардов собрать человек, всех их запереть в разные комнатки и не сговариваясь, спросить каждого, есть у тебя тело? Есть. Ты есть, как вот живой? Есть. И все ответят одинаково. И это и есть реальность. Все остальное нереально, потому что реальность, она только одна. Значит, если на реальность есть два мнения, это нереальность. Поэтому, если мы вот так спросим про тело и ощущение, что ты есть, все ответят одинаково. Все 7 миллиардов. Но если мы сразу зададим следующий вопрос, а вот то, что ты тело и присутствие, что это такое? Вот здесь скажут 7 миллиардов мнений. Вот это и есть этот мир из этих мнений. И предлагается осознать, что надо отодвинуть свое внимание от «это я есть», «это убрать», оставить только «я есть». Вот в этом «я есть» вся полнота того, что вы пытаетесь в «это» бесконечно найти. Создать. Я это. Я личность. Я то. Я паспорт. Я какое-то имя. Я какой-то мужчина или женщина. Я житель этой страны, города. У меня все, бесконечный огромный список. Так не намечалось.
Сценарий не песня, да?
Да.
Я хотела спросить, у каждого человека все прописано. Вот. Но вот есть свобода выбора. И, скажем, в определенных этапах жизни человек в той точке, где прописано какое-то событие, в каком цели, или хорошо, или плохо идет. Вот это в этой прописной точке. Это имеет значение, как человек идет до определенного этапа. То есть, скажем, если, как я для себя осознаю, например, что существует точка, где человек должен попасть в какую-то, такая ситуация должна случиться, что мобильность, скажем. Если человек вел себя достойно до определенного момента, то он попадает в машину, у него просто спустил колесо, то он накачал, поехал дальше. Вот. Если он вел себя, скажем,
то
на данный момент он поехал развеяться. Вот это имеет смысл?
Здесь нет свободы выбора.
Ну, свобода
все, выбора к чему он приходит, это он делает только по прописанному. Давайте немножко шире глянем. Точка, когда человек гипотетически попадает или не попадает под машину, это точка, в зависимости от того, что времени не существует, а только существует в личностном вот этом восприятии. Почему именно эта точка рассматривается, когда надо рассматривать точку, которая личности, если посмотрит, находится за 15 лет до этого? Она ключевая.
Это неправильный вопрос задала. Я хотела задать такой вопрос, что если у человека есть свобода выбора, то есть
у человека нет свободы выбора, у личности нет, потому что она исключительно иллюзорна, дымна. Это значит, нету понятия прописанности как фрагментарной. То есть, например, этапы какие-то прописаны, а между ними человек бегает, выбирает. И он может попасть в этот этап, может не попасть. Так нет. Абсолютно каждое дыхание, которое осознается сейчас тобой как личность, оно прописано.
То есть, если я человека ненавижу, то это прописано?
Да, у тела это прописано. Ты можешь только понять, что ты не тот, который ненавидит. Ты не тело и не эта эмоция. Это происходит как фильм. Вот. А пока этого нет, это будет как с тобой.
Но когда у нас самолет, у него предоставляется
выбор. Нет, у него предоставляется выбор. Это просто наблюдать и на это смотреть с другим ракурсом. Он, например, будет прекрасно видеть, что понятие то, что он ненавидит, на самом деле это не плохо или нехорошо. Это необходимое прописанное действие тела, чтобы в данной точке выжить, а в целом, чтобы гармония была. Вот машину, если рассматриваем, если смотреть с точки зрения машину, концепции плохо и хорошо, то надо бензин вылить, какие-то части выкинуть, потому что они неприятно пахнут и так далее, и так далее. Оставить один руль там приятный или сиденье. Вообще останется, наверное, одно сиденье. Такое мягкое, приятное. Поэтому все на своих местах в машине. Поэтому я вам скажу, в этой цепочке, если бы вы видели целое, вы бы не усомнились в том, в необходимости любого самого педофила, который творит что-то там по-своему. Потому что если вы его оттуда выдернете, рухнет очень много, как в Китае там Воробьев решили немножечко уменьшить. Они не знают, как заселить обратно. Потому что они не учли, что это цепочка. Они думали, они просто сейчас уберут Воробьев, и им будет хорошо. Рухнула целая цепочка, экология. То есть отреснула. Теперь они их насаждают туда. Лелеют. Так и во всем. В этом моменте.
А что такое в этом потоке? Рождение и смерть?
Это срастание, сотождествление тебя как вечного и единого общего с фрагментом тела, которое тело действительно рождается и уходит, сгорает, потому что она фитиль, часть фитиля. Ты соотносишь себя, что ты, тело это ты, и тогда тебе кажется, что некий ты рождаешься и умираешь. А это просто жизнь тела, фрагментарная жизнь тела. Если ты от этого отходишь, ты начинаешь понимать, что ты все тела. И тогда ты начинаешь быть не вот так вот, что ты вот здесь как тело себя осознало, прошло, и вот здесь упало в некую пропасть. А ты будешь вот здесь посередине, потому что все тела ты, и если твое условно это тело, как ты считаешь, ушло, ты не это тело, ты все тела. Сколько пока будут в личностном потоке быть тела, ты будешь ощущать, что ты жива. Ты начинаешь переставать видеть, как приходит тело и как оно уходит тело. Ты всегда посередине, где ты как тело всегда есть. То есть условное мое состояние теперь такое, когда это тело закончит свою парадигму, я буду продолжать себя осознавать не в виде перевоплощения, а как все всегда вечно. Но уже не смогу в каком-то теле вам об этом рассказать. Сейчас я могу это рассказать через это тело, через этот фрагмент.
Вы говорите о каком-то осознании сознания.
Да.
Сознание, оно существует там?
Везде. А только оно и есть.
У вас фрагмент.
Только оно и есть. Это одно сознание, грезящее себя множеством и проявляющее через множество. Сосуд Киппа такой, знаете такое понятие? Сосуд Киппа. Это такие пробирочки, соединенные рядом в ряд. Но у них нет у всех дна. Дно на всех одно. Водичка заливается, и когда много водички заливается, пробирочки одновременно смотрятся, как каждый отдельный с водичкой, а внизу все слиты в одно. Потому что нет дна. Дно единое, а пробирочки каждый есть. Называется такой. Вот здесь примерно такой же момент. Вы перемещаете внимание на пробирочку и говорите, я отдельный. Да, вы можете домысливать, я часть всего целого. Перемещаете внимание вниз, вы видите, что вы одно. Все. Это то, что вы считаете просветлением. Больше ничего нет. Переместить внимание, осознанность. Поэтому сознание – это не просто где-то или что-то отдельное. Это оно только одно есть. И сказала сейчас, спросила про сознание, тоже сознание.
Зачем тогда этому потоку тела? Зачем мы рождаемся?
Потому что в вечности, в условной вечности, есть понятие присутствия. Присутствие может быть только благодаря телу. Поэтому рождаетесь не вы, рождаетесь не вы. Рождаетесь не вы, потому что вы не тело. А тела рождаются, но вы не тело. Вот в этом и краеугольный момент от этого изменения осознанности и ухода от борьбы. Это иллюзия. Что?
Ну, то есть творец, вода, да,
Тварь?
Через вот эти вот прожитки.
Все, все верно. Осталось только одну подправку. Этот творец и есть ты. В данном этом теле это ты один. Все. И все в каждом теле это как одно. Я есть ты, ты есть я, это я одно. Одно на нас.
Понятно.
Выбор в ракурсе.
То есть, ну, все равно осознанность есть, как творец.
Конечно, конечно. Он в этом присутствии однажды себя как он был отсутствием, так сказочный скрипт. Он был отсутствием. В отсутствии нельзя было понять, что ты отсутствие. Нечем. Потом однажды в спонтанности его состояния возникло состояние присутствия. Он осознал, что он есть. Он не знает, что это такое, как это, что такое есть. Но он сразу понял, что здесь самое выгодное и что, для чего оно есть. И этим теперь пользуется. Это божественное удовольствие. На основе безличностного сексуального взаимоотношения мужского тела и женского, но безличностного, когда они оба не личности. Тогда в этот момент происходит мгновенное завершение и появление, зарождение атмана, но не как последовательно, а одновременно, поэтому ничего не движется. Это божественное удовольствие. Поэтому изначально я есть в чистом виде, это чистая сексуальная энергия, проявленная этого мира. Здесь все существует только на сексуальной энергии. Вот представьте такой образ, я встал над вашим городом, у вас 2 миллиона где-то, да, здесь, условно. Я встал такой большой и беру каким-то энергетическим понятием, высасываю из всех вас сексуальность. Все. Ни у кого здесь в этом городе нет ни понятия, ни желания, ни стремления, ничего, нет сексуальности, ни у кого. Вы можете представить теперь жизнь в этом городе? В виде только что вы работаете, встали, пошли, что ли? Вот. Вы сразу почувствуете, на чем основа. Вы можете, конечно, зарабатывать, ходить, но это будет на основе того, что вы чувствуете себя. Пожилые люди, когда теряют интерес к сексуальности, они поэтому и начинают угасать сильно. Потому что это основа. Вот это чистое «я есть», это есть сексуальность. Вот это единственный смысл, по сути, главный. Все остальное, это как отражение обслуживает это состояние. Где под сексуальностью я не имею в виду только маленькое событие фрагментарно полового акта. Я говорю, милование некое такое жизненное. Но без ухода от центра вот этой сексуальности. Потому что заметьте, когда личности остаются, соединяются мужчины и женщины как личности, они обречены верить, что они творцы своего жизни. Поэтому они не видят, что все крутится само по себе, что природа, родив их тела, для тела дала полный пансион. Все само происходит, им надо только это свидетельствовать и в этом просто быть. И поэтому им не надо уходить от центра этого удовольствия с друг другом. У личности происходит близкий к такому момент только в конфетно-буфетный период, когда они действительно увлечены собой только, и вы все знаете, как этот период прекрасен. Потом они самоутверждаются как личности, расписавшись в ЗАГСе или повенчавшись, и у них начинает перетягивать от этого центра удовольствия вот этот быт. Они думают, что они зарабатывают, они внимание переносят туда. У них быт распадается сразу на фрагментарность, а отсюда из центра перестает идти их осознанный луч. И начинает это все гаснуть, распадаться. Поэтому личностные соединения пар, как правило, практически не способны дойти до этого божественного удовольствия. Они остаются на инстинктивном удовольствии. Чуть-чуть его апатизировав, то есть поэзии чуть прибавив к этому. Но тот секс, который вы знаете даже, он насильственный, он не ваш выбор, это инстинкт. А секс есть второй, он исключительно сознание. И когда личность уходит, сексуальность переходит в сознание. И в частности, например, в мужском теле происходит такой момент, когда инстинктивного влечения к обнаженному телу вообще нет, пока в сознании не возникнет привязанности, про углубление взаимоотношений. Тело вообще не реагирует.
Я это все четко отслеживаю. Сталкиваюсь постоянно.
Да, да, да. Потому что сейчас вообще эпоха такая, даже личности это начинают очень ощущать. Смысл, когда ты не там, его как бы и нет. Потому что тут можно так улыбнуться, сказать, почему все ищут смысл? Почему все ищут смысл, впредь не подумав о том, а у смысла самого есть смысл? Что это за смысл вы применяете, говоря, в чем смысл? А что такое смысл? Его нету, этого смысла. Какой может быть смысл, если вы уже все?
А вот этот поток, он как поток? Требует просто увеличения?
Нет.
Если один поток, то может ли один поток быть сильнее, чем другой?
В личностном так все и происходит. Это необходимость. Потому что здесь в личностном смысле заложено прописанностью, чтобы личность постоянно утончалась, неминуемо приходя к состоянию нивелирования себя как отдельного в целом. И здесь важно, чтобы один поток был якобы мощнее, другой слабее. И в этом нет понятия слабости или сильности. А есть то, подходящее каждой личности, что ему подходит. То есть здесь для всех прописано так, чтобы каждый мог найти на этом базаре для себя, что он ему только надо, только ему. Потому что личность реализоваться может только если она нашла свое. Бессмысленно гнать его куда-то, заставлять что-то делать. Гармония здесь построена на полном разнообразии, а не на единообразии. Поэтому когда начинают личности всех прессовать в единообразие, то внутри этого единообразия каждая личность не реализуется, а значит не будет гармонии. Поэтому они всегда стремятся разбежаться и держатся вместе только на страхе. Тогда им создают страх, чтобы они были вместе только на страхе. Убрать у вас сейчас страх, к как социальная система города, страны, вы разбежитесь.
Уровень внутренней энергии может повлиять на приход в это состояние?
И то, именно он и влияет. Именно он и является вот этим толкателем. Его объем, его напор, его осознанность, применение. Это и есть как путь, можно сказать. То есть внутренняя сила – это и есть путь. Но в конце этого пути осознается только одно. Ты никуда не ходил. Можно так назвать, да. Потому что нет явления, как любовь. Если ты его ощущаешь так утонченно, что тебе хочется именно слово применить, оно так и есть. Поток отдельно не может быть от тебя. Если любовь может куда-то передаваться, это уже, скажем так, не любовь. Ты есть эта любовь. И тебе некуда ее передавать, потому что ты один, только это ты есть. Все внутри тебя. Некому его передавать отдельно. Никто не задумывается в фрагменте о том, что когда говорится про вечность, то вечность, она никогда не начиналась. Ведь вечность никогда не начиналась. Вечность – это то, что никогда не начиналось. Значит, оно не начиналось, значит, оно не начало продолжаться. А значит, оно никогда и не заканчивается. То есть, это и есть то, чего нет вообще. Но в этом мире говорить об этом «нет» невозможно. Высшее, что здесь – это достичь вот это «я есть». И тогда в этой гармонии это… То, о чем невозможно говорить, будет наиболее, что ли, правильно, так можно сказать.
Гармонично.
Да, да. Но рассказать о нем, показать его невозможно, потому что нет – это нет. Даже если я начинаю говорить «отсутствие отсутствующее», я в виде слов забрекаю его в тюрьму присутствия. Говоря вот это присутствие, слово «присутствие», я уже не говорю о том, что я назвал этим словом. Все, назвавшись этим словом, это уже не то, о чем я хотел сказать. Этим можно только быть. Но когда ты это есть, ты находишься в состоянии, что это передать невозможно. Ты просто не как рекламно можешь направление предложить для личности. И только тех, у которых прописано такую форму принять. И вот для них я и появился, скажем так, такой. Для того числа, которому такое надо. Вот такое... Такой эклектику, синтез такого славянизма и адвайта веданты, такой, скажем так, эклектику. Потому что эклектику это никто не делает. А я вижу ее как эклектику. Потому что это одно. Потому что то, что в Индии, это как раз то, что славяне туда отдали на сохранение, как информацию. Все, что там, веды эти все там. У них своей такой мощной философской культуры не существует. Это все принесенное туда в сохранение. И сейчас оно начинает возвращаться. Но на основе того, что люди видят это как форму, они думают, что им навязывают индийское учение. На слова смотрят, на там, не замечая, что Кришна – это Кришна там, и так далее. Так далее. Ну, но это должно сейчас все соединиться. Поэтому русичность, вот эта, которая здесь, и адвайтность, которая там, это суть одного. Когда вы это соедините, у вас включится электричество. Поэтому никто это не делает, я это делаю. Значит, для тех, кому так это нужно. И уже появились те, которые выдыхают облегченно и говорят, наконец-то.